Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы», подкаст, в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о том, как Россия отпраздновала День Победы и о том, как хакеры атаковали Рутюб. В связи с войной в этом году многие ждали, что 9 мая Путин в своем праздничном выступлении объявит о какой-то крупной победе. Когда стало очевидно, что заметных побед нет, усилились разговоры о том, что вместо этого Путин может объявить всеобщую мобилизацию или полноценную войну Украине. Но не случилось ни того, ни другого. Речь Путина оппозиционным комментаторам показалась не более чем набором пропагандистских шаблонов. Аббас Галямов.
В политической речи, кроме пафоса, должно быть еще и содержание. Это когда слушателя спрашивают: «Ну, что он сказал?» И тот может внятно что-то пересказать. Из сегодняшнего выступления извлечь нечего. Путину попросту нечего сказать стране. Это не политическое выступление, а апофеоз беспомощности.
Петр Верзилов.
Очень унылое обращение Путина на параде Победы. Никакой победной риторики, набор старых всегдашних ежегодных штампов, кроме маленького пассажа про НАТО. Дела на фронте настолько плохи, что даже пропагандистские речи уже писать и читать сложно.
О дальнейших планах Путина мы из этой речи ничего не узнали, комментирует независимый военный обозреватель Юрий Федоров на канале Майкла Наки.
Самое интересное заключается в том, что все это действие было абсолютно безинтересным. В нем не было ничего привлекающего внимания, ничего неожиданного, в том числе и в речи Владимира Путина. И это, в общем, как раз заставляет задавать некоторые вопросы. Почему Путин не ответил на те вопросы, прошу прощения за тавтологию, которую неизбежно задают и должны были задать ему определенная часть российского общества и, главное, я думаю, большая часть российской номенклатуры, за исключением той очень узкой группы, которая непосредственно находится с ним в контакте. Они неизбежно, эти вопросы должны были возникнуть. Собирается ли Путин завершать войну или не собирается? Если собирается, то как и когда? А если не собирается, то не готов ли он пойти на эскалацию враждебных или боевых действий России в Украине? Так вот, ответов на эти вопросы не было. И в речи Путина не было. Эта речь была бесцветная, содержала уже хорошо известные и набившие оскомину положения и тезисы. В основном это было оправдание той войны, которую Путин развязал против Украины. Единственное, что вызвало у меня некоторый интерес, это то, что Путин употреблял термин «Донбасс», когда говорил о том, где и ради чего воюет российская армия в Украине.
То, что Путин заговорил о Донбассе, отмечают и другие комментаторы. Михаил Касьянов.
Хотя большая часть речи Путина 9 мая была посвящена не Великой Отечественной войне, а спецоперации, ее цели подтверждены не были. Упорствуя в своих заблуждениях, он назвал решение о начале войны с Украиной единственно правильным, но цели сильно сократил – безопасность людей на Донбассе. Следующее сокращение целей и задач уже скоро.
При этом слово «Украина» Путин в своей речи не произнес ни разу, хотя его спецоперация началась далеко не со сражения за жителей Донбасса, напоминает Леонид Волков в разборе путинской лжи на канале «Популярная политика».
Я, Владимир Владимирович, напомню, что защита Донбасса прозвучала в его речи один раз, 24 февраля. После этого про нее он забыл, и никакого сражения за людей на Донбассе не было, потому что он бомбардировал Киев, Харьков, Одессу и даже Львов. И военные действия вел по всей территории Украины и планировал взять Киев за 96 часов. Нет, когда он говорит «сражение на Донбассе», тогда хочется спросить, а что же твои войска делают в Херсонской области, в Николаевской, в Харьковской области, в Запорожской области и на огромных других частях территории Украины?
В блогах обратили внимание и на то, что на параде не было начальника генерального штаба Валерия Герасимова, а обещанный пролет самолетов буквой «Z» отменили практически в последний момент. Майкл Наки.
Недовольное лицо Шойгу и отсутствующий на параде Герасимов вряд ли являются признаками триумфа.
Сергей Смирнов.
Отмененная авиационная часть с немыслимым объяснением про плохую погоду уже вообще в сторону паранойи. Как бы чего ни вышло, мало ли что. То есть даже разумных объяснений нет. Реально, кажется, паранойя самое логичное. Что касается успехов на фронте, то их просто нет. Мариуполь до сих пор не взят. Самое крупное достижение Путина – это Херсон. Реально, 2,5 месяца войны и непобедимая армия с самым лучшим оружием берет Херсон.
Под конец мероприятия Путин возложил цветы к стелам с названиями городов, которые сам же и бомбил, комментирует на своем канале украинский журналист Иван Яковина.
И еще одна зарисовка насчет того, какая каша сейчас в голове Владимира Путина. После парада он направился в Александровский сад, где находится мемориал Второй мировой войны. Там вот вечный огонь, могила неизвестного солдата. И стоят такие небольшие тумбочки, на которых написаны имена городов-героев советских еще. То есть там есть и Киев, там Одесса, и Керчь. И Путин возложил цветы к городам, ну, на эти стелы, где написано Киев и где написано Одесса. Это, конечно, запредельный уровень цветов. Потому что практически ровно в то же время, когда он возлагал цветы к этой Одессе, по Одессе был нанесен ракетный удар, в результате которого был разрушен какой-то торговый центр и несколько жилых домов. В общем, уровень скотства и цинизма, конечно, запредельный. Это еще раз хорошо характеризует Владимира Путина и то, каким человеком он является.
То, что Путин не стал объявлять всеобщую мобилизацию, задним числом кажется всем вполне логичным. Хотя еще за неделю до этого большинство блогеров были уверены, что он это сделает. Михаил Бабич.
По сути, объявление мобилизации было бы равносильно признанию поражения в спецоперации. Мобилизовать население массово Московия не может себе позволить ни экономически, ни с точки зрения инфраструктуры и логистики, ни с организационной точки зрения, ни с социальной, ни, в конце концов, военной. Просто нет современного оружия для армии. В то же время у Московии катастрофически заканчиваются войска для войны в Украине. Очень скоро будет просто некем и нечем воевать. Так что вопрос мобилизации сейчас стоит очень остро. Мобилизовать население секретно, без объявления военного положения и массовой мобилизации – это может быть еще тот цирк со всеми теми же проблемами и еще большим количеством сгоревших военкоматов, которые и так, как свечки на торте, уже горят по всей стране.
Сергей Шелин.
Объявление Путиным мобилизации и не могло быть. Странно, что ждали. Путинские ритуалы 9 мая все про триумфы, а не про поражение. А наем и призыв на войну против Украины, конечно, будут идти по нарастающей. С объявлениями и без. Вопрос только в масштабах.
С этой версией, что народ решили не тревожить в праздничный день, солидарна Екатерина Шульман, которая прокомментировала эту тему в программе «Статус» на своем канале.
Можно было догадаться, что стилистически эта рамка парада на Красной площади, Дня Победы, подходит либо для объявления какого-то триумфа, но с этим у нас не очень хорошо, с какой точки зрения не посмотри, либо для воспроизведения ритуала, потому что праздничный контекст вообще предполагает повторяемость, и в этом, собственно, терапевтическая функция празднования 9 ли мая, 8 ли марта или Нового года. Люди должны видеть нечто привычное. Таким образом возникает приятное чувство безопасности. Собственно говоря, одна из функций, в том числе верховной власти, состоит в том, чтобы транслировать это самое чувство повторяемости, безопасности и стабильности сверху вниз, распространять его по популяции.
Но теперь выступление Путина транслирует совсем другое чувство, комментирует украинский активист Игорь Рейтерович.
Речь Путина напомнила поздние речи Брежнева. Не в плане произношения, а в плане общего маразма происходящего, тотальной безнадеги в каждом, буквально каждом предложении и неотвратимом ощущении конца. Кстати, все присутствующие на трибуне и около, судя по реакции, это также прекрасно поняли. И выбрали самую простую, чисто русскую позицию – ждать. Авось как-то все оно решится.
Если кто-то и сделал 9 мая решительный шаг, это был президент США, пишет Марат Гельман.
Интересно, подписанный ленд-лиз в День Победы – это совпадение, троллинг или знак? Все ждали символического от Путина 9 мая, а получили от Байдена. А у Путина только новая фраза, упреждающая отпор вместо агрессии. Почти так же хорошо, как отрицательный рост у Набиуллиной.
День 9 мая уже много лет становится в блогах поводом для споров по поводу того, стоит ли праздновать победу. О символическом значении этого праздника для россиян и о том, как власти им воспользовались, рассуждает писатель Дмитрий Глуховский в программе «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь».
То, чем стала Великая Отечественная война практически для каждой семьи, и то, что означало, соответственно, победа в Великой Отечественной войне, имеет такое значение не потому, что это какая-то победа в какой-то войне. То есть это не столько изначально был военный праздник, не столько праздник триумфа, сколько фактически из-за того, что действительно, как вы сказали, почти в каждой семье были погибшие. 27 миллионов человек погибло. И это значит, что ну, там, какого-то погибшего, убитого прадеда или погибшего под бомбами там, прабабку или бабушку может вспомнить практически любой человек в нашей стране. И не только в нашей стране, но и в республиках бывшего СССР, разумеется. Да? То есть для Советского Союза 27 миллионов жертв – это более-менее там, официальные какие-то данные, приближенные к реальности, и, возможно, не все учитывающие. Там, голодная смерть, смерть от болезни, возможно, не учитывающие и так далее. Грандиозная совершенно цифра. И люди эти не только по официальной мифологии, не только по идеологическим каким-то стандартам нарратива, но и по личному мироощущению многих людей, по их семейным мифам и легендам, все эти люди погибли, отдав свою жизнь за то и для того, чтобы мы, чтобы их потомки могли дальше жить. То есть фактически с точки зрения как бы, ощущений, эмоций, речь практически идет о добровольном жертвоприношении. То есть люди себя принесли в жертву, отправились на фронт, воевали, защищая свои семьи, они погибли, чтобы мы могли жить. Это наши предки, которые отдали свои жизни, свои там, души, свое время на земле, свою кровь, для того, чтобы мы с вами могли сегодня жить, существовать. То есть в очень большой степени это напоминает языческие празднества, посвященные душам, духам погибших предков, которые надо чтить, которые как бы ушли с земли, но незримо где-то обитают вокруг нас. Очень ранние дохристианские первобытные верования, да? И они приглядывают за нами, они нам покровительствуют, они, значит, защищают нас. То есть 9 мая — это день мертвых, это праздник мертвых, которые дали нам свою жизнь. Поэтому власти и необходимо было, потому что она немножко зашкварилась в своем официозе, необходимо было подпитаться какой-то живой, настоящей подлинной энергией, которую она изобрести сама не смогла.
После начала войны многие склоняются к тому, чтобы перестать отмечать этот день, либо переключиться на празднование 8 мая вместе с другими странами мира. Ксения Ларина.
Хочу сказать, что нет никакого 9 мая больше. Они его уничтожили, заплевали, загадили. Прикрываясь дедами и прадедами, они превратили его в фашистский фарш. Сегодня май 2022-го. Это реванш фашизма. Это шествие крыс, возомнивших себя повелителями мира. Русские превыше всего. За это воевали наши деды.
Анатолий Воробей.
8 мая – это никогда снова. 9 мая – это можем повторить. Есть разные мысли и сомнения, но в целом это кажется правильным подходом к этим памятным датам в этом году.
Путинская пропаганда полностью выхолостила содержание праздника 9 мая, отмечает историк Иван Курило на канале Анны Мангайт.
Самое главное – это как раз уход этой человеческой составляющей, гуманной составляющей, то есть памяти о том, что это была и трагедия, что да, это была победа, и эта победа, ну, праздник со слезами на глазах, это песня, которая лучше всего отображала понимание Дня Победы еще там, в конце прошлого века. Вот уход этой человеческой составляющей, когда 9 мая остался только военный парад и вот милитаризация, и разговор только о победе, а не о том, не о той как бы цене, которая она стоила, вот это главное, наверное, что ушло. Второе, что ушло, это, или второе, что изменилось, это то, что можно назвать национализацией победы. То есть это процесс, в котором стали забывать или сознательно выносить куда-то за скобки то, что это была победа не, там, не победа России там, для русского народа, это была победа, во-первых, в которой участвовали и вложили свой вклад, в том числе и своими жертвами, все бывшие республики, ныне страны независимые, Украина, огромное туда, количество украинцев, погибших на войне, в общем, тоже очень велико. А с другой стороны, это была еще и победа антигитлеровской коалиции, это была общая война против мирового зла. И Советский Союз, несвободная страна, оказался все-таки на правильной стороне истории в тот момент. Вот это очень важно. А сегодняшняя попытка воевать против всего мира – это в кривом каком-то зеркале отраженный рассказ о том, что происходило 80 лет назад.
Пропагандистский угар начался в России еще задолго до аннексии Крыма, напоминает харьковский блогер Олег Михайлов.
В последнее время в ленте люди часто задаются вопросом, в какой момент в России началось это самое победобесие, расцвет которого мы наблюдаем сегодня. Лично я точкой отсчета считаю совершенно конкретное событие. Летом 2006 года открылся телеканал «Россия-24». И почти год он не был никому особо интересен, пока в конце апреля 2007 года в Таллине не начался совершенно позорный спектакль, полностью срежиссированный в Москве. Речь идет о массовых беспорядках, связанных с переносом бронзового солдата. Их «Россия-24» показывала круглосуточно. Не было никаких других новостей в стране. Вообще, только бронзовые солдаты и его защитники. Я помню, с каким пока еще робким наслаждением на «России-24» шельмовали посла Эстонии Марину Кальюранд. Она тогда стала мишенью для подонков из «Молодой гвардии» и движения «Наши». А совсем скоро после этого массово появились колорадские ленточки. И понеслось.
Так или иначе, в этом году 9 мая стало для многих просто 75-м днем войны. Андрей Плахов.
Теперь этот праздник мертв, превращен в карго-культ, а его символом, как и символом всей современной России, стала полуживая нищая старуха. Перевести стрелки с немецких нацистов на бандеровцев и вызвать всплеск антиукраинских настроений внутри страны удалось. Зато в мире бурный взрыв симпатии к Украине и ее народу, и даже украинский национализм на фоне российского имперского шовинизма выглядят куда более привлекательно.
А украинский блогер Сергей Бережной пишет, что 9 мая перестало быть датой победы над нацизмом. Ее позднее дополнительно объявят вооруженные силы Украины. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю вам, как в сети прокомментировали события последних дней. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Здравствуйте. Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. С 9 мая сервис видеохостинга «Рутюб» подвергся масштабной кибератаке. Команда сайта написала в Телеграме, что атака явно заказная.
Кто-то очень хотел помешать «Рутюб» показать парад победы и праздничный салют.
Этот пост высмеял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
А я вам сейчас покажу, откуда на «Рутюб» готовилось нападение. И если бы за 6 часов до парада не были отключены сервера, 4 сервера, я сейчас покажу материнские платы, привез. Они бы показали всем этот бред. Ну, вы поняли.
Ответственность за атаку взяли на себя хакеры группировки Anonymous. Издание The Village написало, что хакеры полностью удалили код видеохостинга, и восстановлению сайт не подлежит. Команда Рутюба это отрицала, но на вторые сутки после взлома сайт по-прежнему не открывался, так что в сети охотно поверили в его смерть. Телеграм-канал «Прикладная социопатия».
Рутюб так и лежит мертвым трупом. Упокой, Господи, его жалкую душу.
Иван Жданов.
Заместили, так заместили.
Предполагалось, что Рутюб станет российским ответом Ютубу, но на это ему претендовать явно рано, комментирует директор общества защиты интернета Михаил Климарев на канале Марии Борзуновой и Владимира Раменского.
Вообще для сервиса такого масштаба, они же как бы говорят, что они типа федеральный сервис, и вот это все, там сколько-то миллионов пользователей у них и много чего еще, то ну, почти трое суток в... Дауни – это, наверное, многовато, да, для того, чтобы называть себя федеральной хотя бы площадкой. Вообще такого плана системы, конечно же, они там должны быть обеспечены какими-то системами там, бэкапов, там, систем безопасности и так далее. Я был очень удивлен на самом деле, что они не могут его быстро восстановить, так долго ушло на самом деле времени. И на такие вещи, на самом деле, чем дольше их восстанавливают, это обозначает, что это более серьезная проблема, а чем более серьезная проблема, тем меньше вероятности восстановить. Ну, то есть я давал такой прогноз, что если в течение недели не восстановят, они, скорее всего, его не восстановят совсем.
Если бы сайт действительно стерли, это стало бы одной из самых масштабных акций проукраинских кибервойск, комментирует главный редактор издания «Репаблик» Дмитрий Колезев.
В контексте попытки построения суверенного Рунета это можно сравнить с затоплением флагманского корабля «Москва». Наверное, вчера у бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова, ныне возглавляющего «Газпром-медиа», был непраздничный день. При Сталине за такое и расстрелять могли. Интересно, сколько газпромовских денег вылетело в трубу, если хостинг действительно уничтожен?
Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда» тоже сравнил Рутюб с подбитым флагманом российского флота.
Это, конечно, знаете, такой виртуальный ракетный крейсер «Москва», про который тоже ничего не сказали, кроме того, что на нем приключился пожар, поэтому он затонул. Вот то же самое случилось и с сервисом «Рутюб», который, кстати, принадлежит «Газпром-медиа». Напомню, еще, по-моему, в 2008 году его купили за 15 миллионов долларов, потом в него вкладывали десятки еще миллионов долларов. Все равно в итоге ничего не получилось, деньги, в общем, были выброшены в труху. Но самое забавное не то, что было 10 лет назад или 12 лет назад, господи, это что было, то бульон поросло. Самое интересное то, что с этим сервисом делали, начиная с конца прошлого года. То есть, когда вот этот вот градус противостояния стал нарастать, когда начались первые разговоры о том, что нужно блокировать YouTube, ну и, соответственно, а как же мы будем без YouTube, а вот же у нас есть наш собственный национальный православный Рутюб. Кибербезопасность, как вчера писал телеграм-канал Некасперский, вложили 1 миллиард рублей. Эксперты полагают, что эта сумма какая-то совершенно запредельная, и из нее были украдены, ну, 80% примерно, потому что, то есть, ну, не на что, физически не на что потратить такие деньги. Опять-таки, это не мое мнение, у меня нет ни специальных знаний, ни технического образования, за что купил, зато продаю.
В лоялистских блогах требуют строго наказать менеджеров «Газпром-медиа», которые отвечали за проект. Телеграм-канал «Акитилоп».
Полное восстановление ресурса должно пройти исключительно за счет ответственных, включая топ-менеджмент «Газпром-медиа». Да, сейчас не получится нанять за копейки украинских айтишников-диверсантов, но так это уже не наши проблемы. Пускай продают машины, картины, картонки и собачонок, но допиливают свое позорище без очередного подсоса к бюджету.
Государственных и частных денег на покупку и развитие Рутюба было потрачено немало. В свое время покупка видеохостинга обошлась корпорации «Газпром-медиа» в 15 миллионов долларов, и с тех пор его регулярно поддерживали бюджетными вливаниями. В провластных телеграм-каналах утверждают, что на его модернизацию с 2021 по 2023 год планировалось потратить из госбюджета 38 миллиардов рублей. Что произошло с деньгами, очевидно, комментирует видеоблогер Майкл Наки на канале «Ходорковский лайв».
С Рутубом опять же случилось то, что происходит в России. Все деньги распилили и ничего не сделали. Даже во время того, когда они начали пытаться привлекать блогеров на свою площадку. Причем на это выделялось много денег. Вы могли заметить, и многие блогеры на Ютубе после начала войны жаловались, что в комментариях появляются боты, которые говорят, а что ж ты не заходишь на Рутуб? Что ж ты не заливаешь свои видеоролики туда? Такая распространенная была практика. Но даже в это время, когда Рутуб понадобился, он не смог ничего показать. Сервера постоянно падали, алгоритм работал непонятно как, загружались видео очень долго туда, это жаловались создатели контента.
В блогах встречалась и конспирологическая версия, что сайт похоронили его создатели, чтобы скрыть масштабную растрату. Дмитрий Сухарев.
Не подлежащий восстановлению Рутюб, в который ввалены миллиарды, похож на горящие военные склады перед инвентаризацией.
Олег Пшеничный.
Пожар на Рутюбе выгоден прежде всего получателям гигантских государственных инвестиций при лилипутском выхлопе. Эта дрянь никому, кроме них самих, была не нужна. А теперь отчитываться не надо, все сгорело.
Однако главной версией все же остается другая, что взлом был сугубо внешним и не обошелся без данных, которые слил хакерам кто-то из сотрудников сайта, скорее всего, внештатных подрядчиков, комментирует IT-специалист Григорий Бакунов в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Сейчас редко внешний взлом обходится без какого-то самострела, как ты говоришь, но только не в том смысле, что кто-то внутри берет и сам все ломает. А кто-то изнутри просто отдает или продает данные о доступах, о том, как все устроено, и дальше внешний уже хакер делает все, что захочет с вашей системой. Либо, и эта версия тоже довольно популярная сейчас, что все дело в том, что большая часть российского софта, так называемого, в смысле всего, что производится российскими компаниями, особенно близкими к государству, это все аутсорс. А в аутсорсе ведь никто не контролирует, кто там программирует. И большая часть российского аутсорса – это же вообще-то Украина. Это украинские разработчики, сидящие где-то там в разных городах Украины, Белоруссии, Европы сейчас уже. И ничего им не мешает, как ты понимаешь, устроить небольшую диверсию.
Многие ждали, что россияне вынужденно перейдут на отечественный сервис в случае, если YouTube в стране все-таки будет заблокирован. Власти грозятся закрыть его уже не первый месяц. Последняя волна угроз поднялась после того, как 8 мая YouTube в связи с американскими санкциями заблокировал аккаунты и каналы нескольких российских чиновников и депутатов, в том числе руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Но теперь поминки YouTube явно откладываются. Михаил Рубин.
Кажется, блокировку YouTube, о которой они так мечтали, придется отложить. А история с Рутубом – фантастический пример для тех, кто еще верит в порядок, который можно навести сильной рукой. Это сильное государство умеет избивать митингующих, унижать женщин в отделениях полиции, похищать геев и сажать оппонентов. Но оно не умеет нормально вести войну и даже после многих лет усилий и огромных трат не справилось создать свою видеоплатформу так, чтобы ее не погубила первая же хакерская атака. И ведь это не какие-то глупости вроде победить коррупцию, а важнейшие задачи этого же государства.
Может ли государство вообще создать свою автономную платформу так, чтобы защитить ее от подобных угроз? Вопрос открытый. Тот же Григорий Бакунов считает, что в нынешних условиях добиться этого можно только одним способом.
Я иногда ставлю себя вот в это положение, говорю, а как бы ты поступил на месте государства? И у меня есть неприятная мысль, что, знаете, возможно, шарашки, в смысле, возможно, посадить часть разработчиков под пристальный контроль, это вполне себе выход для государства сейчас.
Так или иначе, Рутюб все-таки восстановили, и блогеры могут продолжать иронизировать по поводу этого не слишком популярного сайта. Анатолий Несмеян.
Рутюб вышел из комы, по крайней мере, на него теперь можно зайти. Все любимые глубинным народом каналы теперь доступны. Гоблин, Соловьев, Подоляка, Кедми на своих местах, в топе. Наслаждайтесь.
Александр Плющев.
Впрочем, заработал пока не до конца. Поиск пока не работает, например. Но поскольку Рутюбом мало кто пользуется, об этом никто и не пишет.
Лучше всех это сформулировала на своем телеграм-канале Ксения Собчак.
Рутюб снова заработал. Но зачем?
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».